Сейчас-то они вообще к вам никакого отношения не имеют. Они местные, а вы не знаю чего вообще. Живите как хотите. Но если будет государственный, может быть, в этом будет какой-нибудь резон. По крайней мере, будет дополнительный инструмент с ними разговора. Потому что раз вы государство, значит, извольте государственные учреждения поддерживать. Но в любом случае договариваться можно. Я вам скажу еще из собственного опыта, я вижу, что любой власти, даже на любом уровне, кроме, пожалуй, федеральной, вот там у них очень свои заботы, ну очень свои, и их не интересует ничего, кроме этого. Нам рассказывают в истории. Мы работаем по проекту Минрегион развития, и они просили разработать им какой-нибудь проект, как сделать рентабельным, эффективным традиционное хозяйство коренных малочисленных народов Севера. У меня в команде экономист был, мы придумывали так и сяк, считали, но если не завести проституцию, не торговать оружием и наркотиками, то рентабельным сделать традиционное хозяйство коренных малочисленных абсолютно невозможно, но совершенно. Причем даже казино нельзя открыть, потому что коренные малочисленные у нас разбросаны по всей стране, живут на болотах, на проходимых, и казино могут открыть только друг для дружки, а денег у них нет, у всех есть. Рыбу не довести, все их абсолютно шедевральные сувениры, они как-то не снашиваются, если один раз купил, так он всю жизнь у тебя живет, то есть 20 штук уже точно никто не купит. Ну вот, ну никак не получилось. Я, значит, ну придумали, по-моему, конечно, придумали сложную систему. А, они еще говорят, сделайте нам, чтобы было так, как в Канаде. Мы начали изучать канадский опыт, и выяснили, что в Канаде все просто. Там государство дает огромные деньги, чтобы коренные малочисленные продолжали существовать в данном месте. Но практически уже не было никакими коренными малочисленными, никакого традиционного ведения хозяйства, там все совсем не так. Но деньги дает государство. Ну, о чем мы сразу в первой строке сказали, что как в Канаде, извольте, мы готовы, давайте деньги. И вот мы сделали им эту презентацию, они послушали. Замминистра, это было еще в предыдущем правительстве, и говорит, а что вы сделали-то? Мы вас что просили? Вас просили разработать нам проект, как нам денег с коренных малочисленных слупить, а вы нам чего сделали? Мы говорим, что, ребят, вы так сказали сразу, мы вам сказали, что никак, и пошли бы в сторону, потому что ну, их можно только убить, коренных малочисленных, взять с них ничего нельзя. Их можно убить, я не знаю, что с них при этом можно будет взять, у них ни шерсть не растет, ни бриллианты на них не произрастают, ничего нельзя. Что вы говорите? Быть не может. А вот сувениры, ну вот я ему байку про то, что сувениры 25 штук не купишь. А там, надо же, а мы-то думали, что вот сейчас. То есть вот единственная задача на федеральном уровне была одна. Им нужно слепить денег себе в карман. Там никакого разговора не произошло, никакого конструктива, он ничего не хотел узнать, он ничего, ну, в общем, потрясающе совершенно. На региональном уровне бывает по-разному. Есть, конечно, области, чем богаче область, тем хуже, тем больше она похожа на федеральный уровень, тем меньше ее интересует население, тем меньше она обдумывается в ситуацию, тем меньше она от тебя что-то хочет узнать. Мы сравнили. Вот очевидная разница между Нижегородской и Самарской областью с одной стороны и Ивановской и Тамбовской с другой. Это как разные планеты. Мы даже там были спросили, он с нами согласился, что все связано с богатством одних и бедностью других. Чем беднее, тем разумнее. а поскольку между нами не самые бедные, то вот как раз они-то имеют возможность, если найдут в себе силы и разум, прислушаться к другим, подумать головой. И на это на самом деле вся надежда. И вот Борис Керженский, Русталь, который там уже взрывал, поил этот усадьбу, заповедник, в общем, вот так вот все было. И там был абсолютно милиционер во главе, толстый, хороший мальчик. И мы безнадежно к нему пришли, думаем, что с ним делать вообще, как с ним разговаривать. И вы знаете, вот даже он согласился с тем, что нам надо подумать, а может все-таки надо как-то не так. Только я не знаю, как, а на кого опираться, а что он начал спрашивать, что делать. Он начал спрашивать, как ему быть. И вообще у меня было ощущение, что если мы бы с ним остались там на полгодика, то он, может, даже как-то начал бы что-нибудь понимать в этой жизни, кроме того, что надо всех от себя отогнать, и поведение его. Там вот индейцы появились просто классно. Им причем в основном. Вот. Иными словами, вот все от вас, я только от вас зависит. Потому что они навстречу не пойдут, а им навстречу идти нечем, у них в головах очень мало чего, у них совершенно нет ресурсов. Но вовлекать их во взаимодействие надо, опираться на них надо. Если вот то, что я вам говорила, что вы должны стать гордостью места, то гордостью места не станешь без власти. Если власть места не будет поддерживать, вы много чего не сможете достичь. Хотя, как я понимаю, одних даже 3 копеек получить сейчас невозможно. Но всякая разная другая поддержка очень даже возможна. И ее надо обязательно мобилизовывать для себя. Но опять и для власти тоже вы должны стать своими, должны стать тем, чем они могут гордиться и козырять. Вот мы с вами сейчас слушали друг дружку, да? И вывод один, что мы поставлены в условия, когда без взаимодействия, без сотрудничества друг с другом мы такие бедные, несчастные, ничего нигде не получим. Вот просто у меня таксист говорит, так вот мы друг дружку и накалываем. Я с вас деньги беру, вы с кого-нибудь другого. Вот так и живем, да. И они тоже вынуждены будут опираться. Если у них будет на что опираться, если вы станете им же опорой, то вам же лучше, потому что в противном случае вам же хуже. Между тем, всем вот социологической теории есть такой подход, немцы придумали давно, в 19 веке, что местное сообщество или общество в целом, тогда общество, когда в нем есть внутри всякие разные связи различных социальных групп между собой. Наша сегодняшняя ситуация и предыдущее заседание показывают, что у нас есть все условия для того, чтобы мы были обществом и сообществом. Потому что без взаимодействия друг с другом, причем самые разные, лучше посмотрите, библиотеки вообще не имеют ничего, и все пригодились. Да? И правда, надо было специально не дать вам помещение для заседания, чтобы вы начали сотрудничать с библиотеками, школами и так далее. Это потрясающе, кажется, что в этом есть какая-то рука здравого смысла. А в этом рука здравого смысла, это абсолютное проведение, это вот это ситуация, которая складывается у нас в России, больше, собственно, особо не будет. То есть там на Западе все отлажено четкими взаимодействиями, расписанными по правилам. У нас с вами вообще правил никаких нет. Мы просто как можем. Я почему с вами не разговариваю? Что вам не рассказала? Ни технологий, ни правил никаких. Что у нас никаких их нету. Мы этим не можем оперировать. У нас все либо от нас зависит, либо мы все профукаем, ничего не получим. А такая тяжелая ситуация. С властью особенно, потому что если я уверена, что с населением там, может, и не сразу, и не со всеми, но можно что-то наладить. Наши власти местные, ну, знаете как, вот еще же ведь, когда у тебя нет ресурсов и нет особой возможности что-нибудь сделать, то ты, так же как, скажем, общественные структуры гражданского общества все время боятся, что их сейчас обидят, обругают, зажмут. А у нас власти в этом состоянии, особенно местные, потому что не столько спрашивать будут, а больше ничего. А ничего не дадут, функции на них все возможные, какие могут себя сбросить. А, и стало быть, они у нас нервные, потому что психически неуравновешенные. Я наблюдала картину в Первоуральске, в Свердловской области. Вот там такой старый промышленный город, по ощущению, что Демидовы не уходили, не переводились, вообще все хорошо, все здорово. Снег зеленый, потому что медь плавят там, в общем, сумзики кругом растут, грибы такие зеленые от Демида, они их сумзиками зовут, они просто везде. Народ все-таки как-то обрел дар речи и решил, что мне нужно сорганизоваться. Вот я приехала, попала как раз на то, что они проводят первое заседание, хотят создать общественную организацию. Позвали они на свое заседание власть такую и главного врача города санитарного. Он был в чистом обмороке. Он твердо знал, что сейчас с него спросят. Сейчас его разорвут на части. Он был абсолютно в оборонительной позиции. Он говорить не мог, он только кричал, хотя ему еще ничего не сказали. Он просто время от времени вскакивал, он начинал вопить. И, глядя на эту картину, я поняла, что они вот этой оборонительной своей позиции, они не полезны никому, даже самим себе. А те вроде возбудились все, ну, раз он так обороняется, значит, надо с него начать спрашивать. И я к нему лезла, взяла слово, и он как-то поперек меня, значит, потому что из Москвы приехали, молчите. Я говорю, да ладно, вы помолчите немножко, может, вам полезно будет. И я говорю, вы что пристали, он что может? Давайте подумаем. Вот у нас есть санитарный врач, он что-нибудь может при этих всех предприятиях? Они подумали, не, ничего не может, они, ну, видите, мы же не будем с него спрашивать. И он так выдохнул и замолчал. А понимаете, это вот все от нас ссылается, вот все ситуации. А могло быть такое столкновение, что дальше никуда бы ничего не пошло. И абсолютно непродуктивно, абсолютно бесполезно. Вот, поэтому я вас призываю думать, быть умными, вот такие есть, и то, и другое делаете. И все вы меня хорошо знаете. Просто нужно воспринимать это как некую данность. Ну, вот в таких условиях мы живем. Можно, конечно, начать хотеть свергнуть эту власть, но вы же абсолютно уверены, что придет другая такая же. Ну, свергнем. Этих я про верхнюю даже не говорю. Ну и внизу. А между тем, что есть еще одна штука. Вот в Первоуральске как раз избрали мэра какого-то самостоятельного, наблюдательного, идущего на выборы человека. Ну, его застрелили просто. Ну, просто застрелили. Это ну, невозможно в этих условиях сегодня. У нас бизнес бал правит 100%. Приходится охуять Маркса, который сказал, нет такого преступления, на которое не пошел бы бизнесмен ради прибыли. Как Толстой говорит, да? Нет такого преступления, пойдет на любой. Прибыль у него по определению, и ничего другого на уме нет. Но и этих можно заставить разными способами. А я начала говорить о том, что протесты могут быть полезны. В 90-е годы очень использовала это экологическое движение. Сначала приезжает куда-нибудь в Карелию Колпакова команды и начинает, раздевает лагерь, начинает протестовать усиленно. А потом туда едут люди, которые типа конструктивно работают с властью, и начинают переговоры. Под этот лагерь протеста власть идет на переговоры, точно. Поэтому протесты тоже полезны, но просто не ваша задача. Возможно, их хорошо бы поддерживать, если они вдруг появляются. Они могут быть полезны. Но вот вам не судьба и не зачем. Вот подставлять ОПЦ совсем не надо. А вообще главная задача об охраняемых природных территорий добиться всенародной любви. Но другого выхода нет. Он другой должна быть всенародной. Я вот прежде чем к вам приехать, уже начала просто только о вас и думать, уже ничего этого не могла. Больше никакого другого вывода сделать не могу. Вот, да, будем объяснять, что без вас и вернемся. И, причем, да, объяснять не припрерываться, там как тот же Каюмов любит говорить, да, если человеку плохо, может он выловит, тогда природа живая будет жить очень хорошей жизнью. Вот это население говорит безнадежно, да. А значит, населению придется продолжать говорить, что если не живая природа, и если не мы опыты, то вы все и помрете. Нечем вам будет дышать, и все у вас будет плохо, и с почвой, и с водой, и чем угодно. Вот. Я хотела вас спросить, потому что не все, что я говорю, ничего я не могу сказать. Я хотела вас спросить. Вот, сможете мне сейчас рассказать, какие формы взаимодействия наиболее у вас часто встречаются с властями? Ну, какое сотрудничество? Расскажите, я присяду. Расскажите, вот сотрудничество, оно в чем выливается? Я знаю, что сотрудничество есть. Пойдемте эти берега реки, они автомобиль выдадут или мешки для мусора.
Есть территория, и на этой территории главный объект, чтобы жить человеку и существовать предприятие и прочее, это наши озеро, источник питьевой воды и всех производственных нужд. И за него отвечают, и на него имеют право распоряжаться администрация города, администрация района и администрация национального парка. Поэтому, если предъявлять друг другу претензии, становиться спор, то все оказываются в убытке и никакие проблемы свои не решить. Изначально это начиналось просто со встреч администрации, администрации национального парка, района и города и общественности. И роль такого регулирующего, чтобы не было конфликтов, играли общественность и ученые региона. А сейчас все решается на уровне таком. Предпринимается с той или с другой или с третьей стороны какие-то шаги, надо решить какую-то проблему. Собирается либо научно-технический совет парка, куда все же приглашаются с приглашением ученых непременно. Допустим, речь идет о строительстве дороги или какого-то предприятия, или на территории. Вот это город, он может себе позволить разрешить фармакологическое какое-то предприятие, табачной фабрики, да? Если все вместе. Вот тут как раз форма протеста выступает общественность линии города, когда с мегафона бегают и кричат, не позволим администрации нас травить и прочее, прочее. Вот. И к этому тоже прислушиваются. Ну и потом совместно коммуницируем, какой-то вырабатывается проект. Иногда это проходит в результате нескольких слушаний, нескольких заседаний на уровне района, города, иногда на федеральный уровень отправляются документы, и как бы основной такой закон законодательный выносит Министерство природы и экологии. И, может быть, не всегда в интересах парка, потом придут через время, что ошиблись. Допустим, город настоял, чтобы чистить реку Трубишин, на это выделил деньги, добился большого гранта, а в результате подняли весь яр со дна, и все это озеро перелось к всеобщему удовольствию. Ну, я думаю, что вот такой действительно единственный путь, это путь сотрудничества. Взаимопонимание, где-то поддержки.
Понятно. Навела на мысль, я тебе вообще не сказала. На самом деле, наши власти, ну, как-то там их президентов нету. Они недавно Академию наук собрали закрыть, объявляя ее неэффективной в ее деятельности. Они всячески пытаются обновить и закрыть. И особенно о социологии. Я вот послушала, встреча была Путина с губернатором Александром Минимом в Ивановской области. И там кусочек показали, еще какую лапшу ему на уши вешает. Ты чего меня не позвал? Я только что там была. Я тебе хотя бы другую точку зрения рассказала, если не сказать, что я тебе рассказала правду, которую никто не расскажет. Ну, никто не спрашивает, но социолог еще как. конечно, очень сильно может помочь в переговорном процессе, потому что наука, как известно, обязательно покажет 25 разных точек зрения. И она подтвердит и то, и всякое разное мнение. И на всякую экспертизу будет новая экспертиза, другие экспертизы, международные экспертизы, и все равно так. Есть люди, которые способны как-то сбалансировать. Хотя эта практика должна быть, и должна быть власть приучена слышать нас. Потому что я вот Владимирскую администрацию в 90-е годы, они меня спросили, что делать. У них полигон, там уже бытовых отходов потерять годится, и много. Они попытались новый построить в одном месте, а там оказались московские дачники, они им такую кустину мать показали на уровне Госдумы, что они убрали все свои идеи открыть полигон этот и не знали, что делать. И тут я подвернулся, и меня спрашивают. Я говорю, знаете, вы попробуйте все-таки сначала, прежде чем строить, начать с народом поговорить, вам договориться надо. Но это 90-е годы, народ вообще бедный, несчастный, денег нет. Понимаете, вы не сможете договориться, купите. Купите поселок, купите город, вам это не будет ничего стоить. Вы заплатите очень мало денег населению, но оно тогда вам позволит, иначе не позволит. Я смотрю, как развиваются события, мы послушаем. Они взяли и решили построить полигон в Петушках. Ну все, мы видим, терапию его помним. Помним, что такое Петушки. Те, видно, тоже думали, что Петушки – это то, что терапию записывал. Значит, они начали эту деятельность, причем они лисицы. Видимо, послушались. И с властью, с Петушковской, поговорили. Не с Лениным, нет, а с властью поговорили. Да? Видно, может, даже ее купили. Те согласились. И когда они уже собрались было начать строить, у них в Петушках выборы. Они под эти выборы объявили у себя референдум по поводу этого полигона бытовых отходов. Чуть не 100% населения пришло, проголосовало против. И тут я опять во Владимирском говорю, ну представляете, мы так и не смогли. Я же вам сказала, как надо действовать, вы не захотели. Вот вы получили то, что хотели получить. Вот они еще не умеют и этого на самом деле. И прислушаться к мне, они не умеют переговариваться. Головы нет. Сейчас там посмотрите, кто работает даже за губернаторами. А уж на местном уровне совсем. Короче говоря, у нас там нет многих навыков нет у всех сторон. У нас меньше, чем у них. Нету. Отсутствие у нас меньше, чем у них. Давайте еще кто-нибудь расскажите, а? Я рада вас послушать, а потом я потом приеду в институт и скажу, да.
Значит, на личном опыте пока два пути разговора. Первый – это такой откровенный зрительный, но пока вы на стороне, но с надеждой, да, на какое-то взаимодействие или хотя бы или через прокуратуру.
Нет, в принципиальном случае хочу выхода. Нет, но тут главное не скандалить. Тут скажем, в прокуратуру и в суд регулярно.
Во-первых, брать не надо. Никогда. Mm-hmm. Вот. Ну и не грубить.
Mm-hmm. Ну что, еще кто-нибудь что-нибудь расскажет? Или вопросы задаст? А вы хотите вопросы задавать? Я вам обещал, что мы с этого начнем. Мы закончим, кажется. Они не хотят даже со мной разговаривать. Они молчат. Спасибо вам большое за долготерпение.
Вы не хотите поговорить на эту же животрепещущую
да,
тему?
Да, она безнадежная. Самая безнадежная сфера.
Да можно? Вы когда против этого же знаете, у меня вот такой вопрос, как решать, как надо было поступить. Вот, например, мы как бы представители поминок, и нас иногда часто бывает как бы население, и даже мы связывая как будто мы не творим, которые на ресурс берет Роснадзор. Вот. И значит, например, приглашает конкретно себе, значит, на, как говорится, по радио и на телевидение. И просто Роснадзор даже меня, чтобы я пришла. Вот как бы поминок там все это рассказать. Но они дают как бы ну, сельцевик вопросик не буду таких задавать. И там вопросы большие сильные, которые не связаны с заповедником, а будут связаны с деревьями рода с теми. Ваше мнение то-то. То есть такие серьезные моменты, которые, как говорится, власть за это, а нас как бы, чтобы мы свое мнение об этом. И вы знаете, я, как говорится, побоялась за от имени заповедника выступать, имея за себя, я знакомого дипломата побоялась, бывшего директора нашего заповедника, когда мы забрали, мол, как бы заслуженный эколог, значит, сказать, и я ее нам вразумила. Думаю, это какой? Потому что вдруг я что-то скажу слишком... Вот вы считаете, нужно?
Я расскажу, как действует в этом, вот, да, в таких случаях каюм.
Да.
Ну, типа, говорит, он там ручки сорт, да, а что, да, ничего. Ну, глупость, конечно, какая-то несусветная. Ну, не надо так делать. Ну, что ж поделаешь, делают зачем-то. Если вот вас так словили, надо от себя, от заповедника отделять, конечно, сразу. Я скажу свое мнение. Я скажу, могут следовать. Но вот чисто, вот как я на него смотрю, драчком прикидывается. Вот просто чисто драчком. Да, чего, глупость, конечно, ну ерунда какая-то. Да, ну фигня такая. А, и вот они его во все СМИ всегда приглашают. Просто еще у нас даже по центральному начали искать. Все равно надо отвечать. Вы же все-таки профессионалы. И как профессионалы должны отвечать и иметь эту позицию. Я сама попадала в эти ситуации часто, когда спрашивают, как Путин сказал, нужно, помните такой момент, Путин сказал, нужно, нет, у нас в России протестного экологического движения, надо его создать, мне так понравилось, что всего это нету. И они мне звонят, говорят, Путин сказал, что надо создать. Но я в сердцах была, я прям сразу, правда, Москва, ничего тут нам врет-то всякую глупость. А я не знаю, где-нибудь они это показали или нет, может и нет. Может только Путин показали, не знаю. А тоже была ученым секретарем института, уже нельзя говорить, вот звонят тебе прямо в институт. Ну иногда так подловят, что и сказанешь чего-нибудь.
То есть они же тогда как будто как на рупор, но с другой стороны успокоить власть таким образом. То есть как бы специально, что, как, вот этот момент.
Ну, значит, если вы знаете, в чем ситуация, то, понимаете, они же тоже не просто так рубят деревья, они, у них какая-нибудь мысль. Чаще всего, конечно, мысли о том, как себе в карман какие деньги получить, и там бизнес какой-нибудь торговый центр будет строить, а дал откупного власти, и все. Ну, и надо вписывать на рынок, да, рыночные отношения, плохо можно переть против них, вот сложно, да, да, вообще трудно в городе вырубать деревья, конечно. Но в каждом конкретном случае надо разбираться конкретно, ну, в принципе так, а в конкретном случае надо конкретно разбираться.
Надо нужно быть осторожным или наоборот?
Осторожным нужно быть. Вам надо быть осторожным. Вы не протестные движения. Вам надо быть осторожным, потому что вы категорически нужны. Вы должны уцелеть. Это неизвестно вообще, сколько ваше уцеление еще продлится. Я думаю, что они все равно должны хотеть срыть все эти места и построить в них себе коттедж. Конечно, а для кого вы сохраняли такие кущи райские? Конечно, они захотят.
Вы знаете, Марина, то, что нам вас пригласили на радио, директор и мне, иначе я прямо ошла, как будто. И вот там 7-2 время, это не замерз, что нас слушают радио, да? И вообще радио нас нет. Ну, вот, и там прямой эфир. И они, значит, вопросы задают, и вот там один начал пенсионер. Вот я враг. Это, как говорится, репрессировано, то есть я сын репрессирован, то. Вот для меня заповедник, это иначе, это место царской охоты. И кто же это неправда говорит, вот и вот на самом деле там именно так, как говорится, животных собирают и убивают. И вот, вы понимаете, он бы взял так, как бы по телевидению, что это потом по радио, и тихонько отключил СВ.
Ну, такие городские сумасшедшие, выжившие манифестионеры ведь бывают всегда, на них нельзя уже реагировать тем более. Ну что поделать? Молчать. Молчать тоже не надо. Надо говорит, что ну вот такая точка зрения может быть, но это совсем неверно.
Ну, оправдывайся.
Это совсем неверно. Ничего такого, ничего такого не происходит. Вы должны всегда сказать.
Просто сейчас бывает, раз оправдываешь, значит тебе нужно раз оправдываешь.
И ставя сколько угодно делают они такой вывод. Да, это безнадежно. На самом деле, чтобы мы не сказали, все безнадежно. Но все равно надо говорить. Но говорить вам надо точно. Вот я говорю, основная задача сохранить вас максимально дольше. Может ситуация перемениться, может мы как-нибудь уцелеем, что хотелось бы. Поэтому берегите себя в первую
очередь.
Постоянного и неизбывного. И развестись нет никакой возможности. Ну, вы знаете, это опять же российское. Вот я сегодня прислушалась к своему внутреннему голосу под ваш вообще разговор. И поняла, я вам сразу сказала, самые страшные это врачи, на втором месте учителя, на третьем месте для меня особо охраняемые природные территории, которые жестко все контролируют. Заметьте, я власть не вспомнила вообще. Она мне тут ни при чем. Она никакого значения для меня не имеет. Она не влияет на мою судьбу, на мою не влияет, на вашу влияет. Но это абсолютно российская установка. Нам говорят все, что народ такой в России патерналистски настроенный. Вот мы едем в Иванове на такси. Я таксисту говорю, вот представьте себе такая власть, которая хочет послушать народ, вот, и она, народ вот вас в вашем лице спрашивает, что нужно сделать в городе Петровичу? Он так чудовищно говорит, вернулся ко мне, смотрите, эта техника с ума сошла. Вы что, правда верите, что такая власть бывает? Мне стало стыдно, что задаю идиотские вопросы. Но она не для нас, она где-то, где мы, где власть, в общем, вот так вот все. Но это не для вас позиция. Вам приходится о ней думать. Ну, все.
Можно я попробую задать вопрос?
Да, попробуйте. Вдруг это получится.
Да. Скажите, пожалуйста, есть ли примеры вот успешного и как бы удовлетворяющего вас взаимоотношения с местными органами управления? У кого есть?
Ну, у нас есть, но это не областное, да. А региональное.
Хорошо. То есть не местное, а региональное.
Да, то есть не областное.
Нет, тогда не областное, а местное.
Район.
Район. Вы можете объяснить, почему?
Что такое случилось-то, что вы здесь творите?
Личные?
Да, то есть руководители региона в хороших отношениях с директором. И, соответственно, они лояльно относятся к природному парку, который под юрисдикцией нашего заповедника.
Очень понятное объяснение. А
еще
у вас тоже на личных отношениях?
Да,
и тоже вот с местными,
да,
если где-то районном уровне, да?
Я даже сама вот лично могу звонить, там какое-то мероприятие, какая-то помощь нужна. Даже вот речь может, разговор может быть даже неофициальный, могу себе позволить какие-то шансы.
Вы друзья детства?
Нет, он намного меня старше, глава муниципалитета.
Вот так сложилось.
Так сложилось.
Подготовка к большому мероприятию, как перед постоянием на угле, да, и общие интересы у района, для него есть визитная карточка.
У какого района?
Вот эти районы, как бы. Но не областной.
Название района. У вас много районов.
Да. И вот этот общий интерес, потому что для нас это эталон, да, это наше уникальное место, как мы охраняем. На нашу охраняемую территорию, да, природной, а для них это как действительно карточка. Вот это событие, если у нас перейдет совместный такой проект, в котором
реализованы фильмы и разъемы.
А визитная карточка в каком смысле? Привлекает туристов?
Да, да, да. Ну, вот я хотела
сказать,
отношения такие, что администрация района считает парк более успешным, чем район. Потому что у нас есть области района, у каждого центральная структура, плюс мы еще и на своей территории развиваем там туризм, все такое. Это визитная карточка района и области уже, да. Поэтому район готов с нами сотрудничать, присутствовать на каких-то мероприятиях там, и так далее. Только не просить денег, потому что у нас есть все. Вот такое.
А другие формы как бы такого нематериального не взаимодействия, как сказать,
ну,
поддержки.
Да, да, поддержки, конечно. Если там есть вопросы, присутствие. Допустим, решить вопрос с землей, да, то они стараются, конечно, помочь.
И тут нет личных отношений. А, именно
ну,
вот,
просто как бы симпатии, да, но такие да. Там личные отношения.
Еще какие примеры? Да?
Ну, там, например, участок 5 раскидан по всей области, вот один участок это Ростовский сосед, это Ушкинский район. И вот просто наш директор, как встречается с этим, так сказать, руководителем, как правильно называется район?
Ну, глава.
Вот. И он, например, очень благожелательно относится к этому участку, он чувствует как-то с гордостью, и это, чем это отражается, потихоньку прибавляется площадь участка.
Она как-то...
А степной участок, получается, у наших участков, как бы большой,
и все это там.
Да, понемножку, но равняются границы, все как-то прибавляют понемножку территорию. А это было как раз исток, и поэтому как-то ну, площадь прибавляется понемножку.
А какая площадь этого участка?
Была 350, теперь 420.
Ну, представляете?
Да, но это же другие большие по 8 тысяч, которые с ней, но это же степной участок, понимаете?
Конечно.
Вот, поэтому важно, что он.
То, что он важен и ценен, нет сомнений. Я хочу повернуть к тому, что для района 400 или 500 гектар это ну, как бы точка на карте.
И все равно он ощущает, что он как бы...
Да? Ой, да нет, все норовят нет. Отрезать, а этот
выращивает. Интересно понять причины. Конечно, такой крохотный кусочек, а как жемчужина блестит? Для района, да?
Да, есть, да. И вот понимаете,
и они понимают, и, наверное, они понимают, что ну что с этих 400 гектаров ну, возьмешь. Вот этот момент работает или
нет? Да. Нет, наш заповедник.
Борис хочет.
Да, он известный жителем, 2016 год у него увидел. И вот мы его там как говорится, вот и вот, вот у нас
пошел. То есть бренд, да? Все-таки.
Да,
бренд.
Да, да, бренд.
Здесь еще.
Да.
Ну вот если речь идет о просвещенческих проблемах, да, тем более проведение поддержки такой марш-парков, полная поддержка, взаимное понимание, район ли, город ли, областные ли структуры, да, это все всегда на ура. И обижаться нигде, где деньгами, где СМИ, где все что. Если речь касается туризма, то же самое. Потому что озеро это бренд и его объект, Александр Лазарадин, сад объекта Золотого кольца, и никак здесь тоже. Если речь идет о переводе каких-то земель назначения на уровне хозяйственного, здесь борьба не на жизнь, а на смерть, да?
Ну или сохранение.
Вот, да. И тут уже и все идет в ход, и любой уровень структуры прокуратуры поддерживает, запрещает какие-то наказания, штрафы. Здесь, вот я говорю, сложно, очень сложно.
Да. И они даже не хотят отследить. Я вот отследила, что все, против чего выступало экологическое движение, если они реализовали, в конечном итоге оказывается так, как общественность предупреждала. Они не хотят этого замечать. Они все равно всякий раз на эти же самые грабли и заново.
Ваш пример показывает, что как бы сотрудничество, есть понимание по мелочам, простите за мою прямоту, но нет... понимание по главным, да, и как бы из прессы, из контактов мы знаем, что
есть
у вас
понимание.
Там
каждый
гигантские проблемы.
Каждый хочет, стоит очень дорого, и каждый хочет, вот это межевание, которое огромные деньги, да, вот оно, наверное, теперь началось и бесконечно будет продолжаться за каждый сантиметр. И здесь, может, идет даже не о поддержке и что-то вот о наших местных, региональных каких-то структурах, а, допустим, эти документы на уровне министерств, на федеральном уровне решаются, может быть, это еще вот определяет, конечно, результат.
На самом деле, с моей точки зрения, все меряется деньгами.
то, что требует больших денег, на то власть никогда не пойдет. А любое сохранение природного объекта требует денег, которые не дают никакого результата для казну. Если участок очень хочет налесосмитель, то он купит весь ваш ковер на корню, и никто не ему, кроме общественности, кроме населения, никто не будет этого, не будет никогда.
Еще есть позитивные?
Мы уже очень позитивные примеры.
Хорошо, давайте.
Ой, давайте я вам позитивный пример скажу. В Нижегородской области они все время борются против подъема Чебоксарского водохранилища. Значит, новый подъем должен затопить город Дзержинск славный. И все, что там складывалось, все затопит Нижний Новгород. Наш Валерий Павлинович вместе с Каюмовым стройными рядами против подъема Чебоксарского водохранилища. Потому что, и правда, если есть общий интерес, то здесь все будет в порядке, Каюмов-то или не Каюмов. Причем Павлинович ведь такой человек развратный вполне себе, из Москвы, из Лужковской команды, переведенный в Нижний Новгород. Ничего, быстро все встает на свои места в голове. Если как представил себе, что Нижний затопит Дзержинск, ему сразу стало хорошо.
Мы, к сожалению, не провели подсчет еще, но так, по предварительным оценкам, здесь примерно 20 разных ОПТ. Я не считаю сейчас учреждения образования, вот ОПТ. Из них вот прозвучало два примера на личном опыте, на личных контактах, два на так, брендовых.
И один в прокуратуру.
Вот 5.
Не говоря худого слова.
4-5 позитивных примеров. Это много. Так, как бы глядя из Москвы, кажется, что вообще все.
А что у нас еще?
Вообще все рухнуло, да?
Да, конечно.
Это к тому, что, к счастью, действительно, порой вот, на местах ситуация гораздо более здоровая, чем в столицах.
Я вам еще раз скажу, что там, где беднее, там ситуация гораздо здоровее, чем в Екатеринбурге или Самаре.
И этим надо, конечно же, пользоваться в хорошем смысле слова. Ну, потому что охрана природы по определению предполагает сотрудничество с разными, со многими, со всеми. И никуда от этого не деться. И спасибо большое.
Вам спасибо.